Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И еще раз добрый вечер, дорогие слушатели Светлого Радио. Напомню, что мы сегодня беседуем с архимандритом Алексеем Поликарповым, наместником Московского Свято-Данилова монастыря. Беседуем в преддверии того, когда в эту обитель московскую, которая находится в самом центре столицы, недалеко от метро Тульская, привезут главу Силуана Афонского, замечательного русского и греческого святого, человек, который прожил такую очень необычную жизнь, родившись в второй половине XIX века в Российской империи, в деревне, в Тамбовской губернии и закончивший свои дни перед началом Второй мировой войны на Афоне. Отец Алексей рассказывает нам о жизни преподобного Силуана Афонского, и остановились мы на том, что он собрался уходить в монастырь, съездил к Иоанну Кронштадтскому, не застал того, но, тем не менее, сумел получить благословение на свою монашескую жизнь.
По окончании военной службы он на небольшое время заехал домой, попрощался со своими родными и уже прибыл на Афон.
А почему именно на Афон он стремился?
Ну, самое святое место, это известно было по всей России, что там и удел Царицы Небесной, и множество русских людей, ведь да, только в одном Пантелеимоновом монастыре было в лучшие времена до 2000 монахов.
Да, и Константин Леонтьев тогда очень много писал об Афоне. Интересные
его записки. Старцы, да, Иероним и Макарий, и потом их преемники. Так что это большое святое место. И он избрал вот это уже также место, в котором он знал, что он, если будет подвязаться, то наследует жизнь вечную. И в возрасте 26 лет он прибыл на Афон, через 4 года был пострижен в мантию с именем Силуан. До этого, я напомню, что имя его было Семён, а вот монашество он получил имя Силуан. Потом был в 1911 году пострижен в Схиму, и скончался он в 1938 году, 24 сентября. Вот это вот как раз память его будет в ближайшую субботу.
27 лет он провел в монашестве. На Афоне он дольше прожил монахом, да. Он был 27 лет. На Афоне, вы сами говорите, что в период расцвета в одном Свято-Пантелеимоновом монастыре было около 2000 насельников. И все это люди из России в основном.
Да.
Особо почитают Силуана Афонского. За что? А вот что он, будучи монахом, такого сделал, что удостоился не только всероссийского, но и всеправославного почитания?
Он, вот хочется сказать как, что Афонская святость, она особенная, если могу так сказать. Были древние подвижники, афонские подвижники, да. Были подвижники, о которых мы читаем, знаем, тоже слышали, греческие, русские, болгарские. Вот. Но об Афонской святости, вот как говорил один из афонитов, что она довольно суровая и сдержанная. Если в России человека, ну, народ всегда стремится к святыне, да, если человека начинают сразу почитать, обращаться к нему за наставлениями, то там вся эта монашеская братья, это суровое воздержание, это молитва постоянная, и они друг к другу относились сдержанно. И так вот старец Силуан, не отличаясь внешне, может быть, а он был, надо сказать, что о нем еще можно сказать, что он был большой физической силы, да, даже вот буду юноши, он мог ударом кулака прошибить довольно толстую доску. Будучи физически сильным, он мог, пример приводится в его жизнеописании, что он однажды, мать сварила ему около полусотни яиц, он съел. Это для него было, ну, не всегдашней привычной едой, но он был сильный такой духом и телом.
Даже если Википедию открыть, то тут можно прочитать, что голыми руками мог взять горячий чугун со щами, перенести его с плиты на стол, за которым работала их артель, а он в артели работал.
Да. И вот потом, придя на Афон, поначалу, когда приходит послушник, там было у Силуана, дается несколько дней для того, чтобы он обдумал минувшую жизнь свою. Вот. Вспомнил все свои грехи, подготовился к исповеди. Так было и с ним. И вот когда он поисповедовался и, кажется, от всего очистился, духовник ему сказал: «Ну, теперь начинай новую жизнь». А послушание его было разное. Вот у него было послушание на мельнице. И сейчас эта мельница, но она уже не в таком состоянии, как была при старце, но существует, церковь есть там, пророка Илии. Вот, он работал на мельнице, носил огромные мешки, обладая физической силой, трудился. И, конечно же, молитва. Молитву он сразу поставил себя так, что он старался молиться непрестанно. И когда он разговаривал с духовником отцом Анатолием и объяснял ему свое состояние, и произнес при этом, ну, без утайки от духовника, сказал, что у него молитва непрестанная, когда тот ему напомнил, что нужно молиться. А старец не скрыл своего удивления и сказал: «Если ты сейчас такой, то что же будет у тебя в старости? То есть тогда, когда ты будешь еще больше подвязаться и наживешь такой духовный опыт». И вот это вот потом, к сожалению, лукавый так вошел помыслами, когда он стал себя как бы одобрять, тщеславие, и тогда враг мешал ему молиться, докучал мыслями, рассеянным умом, но он противоборствовал ему, он боролся с ним. И вот открыл, как мы говорим, старца Силуана для нас, русских людей, здесь, в России, а вначале даже за рубежом, это отец Сафроний Сахаров.
А сейчас мы до этого дойдем, только один вопрос, отец Алексей, а почему отец Силуан так и не стал священником?
Мне трудно об этом говорить, но я думаю, что по своему смирению он избегал этого, я думаю. А потом он же буквально был малограмотным таким человеком, он духовно был просвещен и имел духовную мудрость. О себе он говорил, что он 2 зимы ходил только в школу. Вот. И даже вот мы видим, да, есть фотографии его записок, рукой написаны его, такой почерк малограмотного человека, но духовно. Духовно просвещенного. Значит, старцам возвещалось, что именно так полезно ему. В то время много было схимников, монахов, много было братьев, не имевших священного сана.
Да, сейчас для современного монастыря, я не знаю, как греческого, но для современного российского монастыря даже это довольно не характерно.
Потому что много приходится братьям молиться, богослужения совершать для паломников. В греческих монастырях, может быть, у них и меньше духовенства, потому что и на Афон, я имею в виду, прежде всего, что там единицы, которые совершают богослужение.
Ну, вы же сами наверняка там бывали.
Да.
Конечно. Вы начали говорить про архимандрита Сафрония Сахарова. Тоже, в общем, довольно удивительный человек, проживший очень длинную жизнь. В общем, он-то совсем наш современник. Они были знакомы с Силуаном Афонским?
А как же, конечно.
Они были знакомы.
А он же открыл как бы старца Силуана, если так можно
он,
сказать.
Он, да, но это же уже было после смерти старца.
После смерти он опубликовал его писания, записки старца Силуана, и вот эти записки, изданные на Западе, они как раз нашли своих поклонников, почитателей, и потом уже они пришли в Россию. Вот эта книга отца Сафрония известная, где он и биографию, и писание приводит, и поучение старца Сафрония, и свои рассуждения на тему аскетики и духовности.
Смотрите, как интересно. Силуан Афонский 2 зимы ходил в школу. Человек, выражаясь языком светским, абсолютно малограмотный. Вот. И архимандрит Сафроний Сахаров, его ученик, читаем первые строчки его биографии. Родился в Москве в купеческой семье в 1896 году. В детстве увлекался классической литературой, участник Первой мировой войны, обер-офицер, занимался живописью, учился в Академии художеств. В 18 году дважды арестовывался органами ЧК, эмигрировал из страны, жил в Италии, Берлине, в Париже, работал художником. И, в общем, в церковь-то пришел только в 20-е годы. А до этого блестящая биография такого светского, очень характерная для людей, ну, так скажем, серебряного века русской культуры человека. Ученик необразованного крестьянина, который подвязался на Афоне.
Человека, который был просвещен духом. Вот мы почему говорим уже о преподобном Силуане как о святом. Он общался с ним, с царством Силуаном, был близок к нему в плане духовном таком. И вот старец посвящал его свои переживания, свои мысли. И вот эти записки, они перешли к отцу Софронию. А об отце Силуане да много говорили. Как много, я хочу сказать, даже немного, а были противоречивые мнения о нем его современников, братья даже обители. Когда говорили, между собой братья рассуждали. Но вот почему к нему там ходят люди? Вот кто-то там у него перед ним благоговеет, он же, наверное, ничего и не читает. А один брат другому говорит, он, может быть, не читает, но он исполняет все то, о чем читают другие.
Ну, вот то, о чем мы говорили, да? Да. Он проповедует то же самое, что и мы, но он еще и живет.
Так. Да,
а
да.
Мария Египетская, так она и в жизни Евангелие не держала в руках, но, тем не менее, цитировала его.
Да, вот молитва, молитва непрестанная его молитва, непрестанное делание, это пост, воздержание в пище, в сне. Надо сказать, что царец спал урывками 15-20 минут, и всего это набирало сутки, может быть, около нескольких часов. И вот это вот такой вот подвиг его, подвиг устремления, когда он боролся за свою духовность, и когда он всецело ум и сердце посвятил Богу, то вот это вот очень значимо, конечно. Вот приводятся такие афонские свидетельства, когда братья вместе общались, и один из них, духовник, говорил, что он, когда он читает газеты или слышит какие сообщения о бедствиях, о судьбах человеческих, то он усиливает молитву. Это он молится и в церкви, он поминает их, и потому что переживает за этих людей. А старец на это Силуан не отозвался. Он говорит, что он не делает это и не считает, он не полемизировал, но тем не менее свое мнение высказал, что он не считает нужным, потому что настоящая боль за мир, настоящая боль за человека, а у него есть эти слова такие, где он говорит об этом, они даются через молитву. И чем больше человек молится, тем больше его слышит Бог, и чем больше сам молящий эту боль людскую, человеческую принимает в сердце свое. Интересно его замечание, вот в книге отца Софрония приводится тоже такое мнение его, когда братья смотрели, а он занимался же экономством еще, братья смотрели машину немецкую, и вот там одобрительно отзывались они, что вот немцы как умеют хорошо делать. А царь сказал, а русский человек, он первую силу отдает Богу, а потом уже земле. Если бы он первую силу отдавал земле, то он бы очень много преуспел.
Но это еще, наверное, слова человека, на глазах которого прошла Первая мировая война, и все наши отношения с немцами были, наверное, в какой-то мере, ну так или иначе, затронуты Первой мировой войной, а до Второй он просто не дожил.
Ну да, ну, может быть, царь сам и крестьянствовал, и жил вот жизнью Боги, Бог открывает же каждому. Вот интересно, например, его общение с людьми. Вот, я скажу, что вот в записках о нем говорится, что в 1905 году отец Силуан провел несколько месяцев в России, часто посещал монастыри. И вот однажды в своем путешествии по железной дороге он в вагоне сидел напротив купца, который так, когда его увидел, любезно открыл портсигар и предложил ему сигарету. Тот отказался. И на вопрос, почему же он отказался, что он считает, что это грех, и этот купец стал оправдывать вот свой навык. Он говорит, не потому ли вы, батюшка, вы отказываете, что считаете это грехом, но курение помогает часто в деятельной жизни, хорошо прервать напряжение в работе и отдохнуть несколько минут, удобно при курении дружескую или деловую беседу вести. И он продолжал говорить о пользе курения. Тогда все-таки отец Силуан решил сказать, «Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно «Отче наш».» На это купец ответил: «Молиться перед тем, как курить, как-то не идет». Силуан в ответ заметил: «И так всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать». Вот жизненный принцип. Пожалуйста, как по Священному Писанию. Все позволено, но не все полезно.
В 88-м году Силуан Афонский был канонизирован. Наверное, во многом как раз стараниями ученика отца Сафрония Сахарова.
Да, потому что они обратились, да, к патриарху Константинопольскому и получили вот благословение такое, да.
И сам отец Сафроний дожил до этой канонизации, еще 5 лет потом жил.
И да, образы писал старца Силуана. И вот и здесь, в России, старец Силуан, но во всяком случае, я думаю, учитывая публике православной, весьма почитается, и многие о нем узнали, и многие почувствовали такую соль духовной жизни, глубину его. И вот это вот очень важно, конечно, когда не просто слова, которые взяты откуда-то, не просто цитация, хотя знать Священное Писание или святых отцов уже велико. Он это опытом, и он о своем личном опыте говорил. И вот это вот очень важно, когда он говорит, например, о мире, говорит, что брата надо вразумлять кротко с любовью. Мир теряется, если душа подтщеславится, или вознесется перед братом, или осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью. Если будем много кушать, или будем вяло молиться, за все сие теряется мир. Но если привыкнем усердно молиться за врагов и любить их, то мир всегда будет пребывать в душах наших. А если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу. Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедовал нам жить в любви и славить Его. Вот на актуальные вопросы ответ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие друзья, что вы слушаете «Радио Вера», программу «Светлый вечер», где сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Поликарпов, наместник Московского Свято-Данилова монастыря, куда будут принесены мощи глава преподобного Силуана Афонского в рамках празднования тысячелетия русского присутствия на Святой Горе, на Афоне, с 20 по 24 сентября, вот уже на днях эта святыня будет там находиться. А почему мощи разделены?
Ну, афонская традиция.
А вот расскажите, пожалуйста. Там же все по-другому, там все гораздо сложнее.
Афонская традиция, когда монах умирал, то его зашивали в мантию, вот, и прямо без гроба хоронили. Надгробный холмик, да, в могилу. А через 3 года откапывали и смотрели, в каком состоянии кости. Если уже тело истлело, если кости были такие уже светлые, то омывали, кости собирали в костницу, а череп надписывали имя, может быть, иногда послушание, там тоже видно в Пантелеимоновской костнице, и на полочку. И вот так, поэтому они разделены.
А если нет, то закапывали обратно, усиливали,
да,
молитву.
Был такой случай на Афоне, да, когда один богатый человек пришел, поступил в братья, и, ну, поскольку он имел, видимо, у него сохранились какие-то средства, он хотелось ему построить что-нибудь новое, значимое, большое. И вот когда ему не давали благословения, но вот был такой случай, когда он смог это осуществить, и вот по преданию афонскому, когда вот этого человека, строителя, похоронили и через 3 года открыли могилу, то кости его были черные, и почернела даже стена, под которой он был похоронен. Вот это вот непослушание таким образом оказано было.
Говорят еще, что если на протяжении какого-то относительно длительного времени кости не сливали, то, вернее, плоть не сливала, то выбрасывали в море со скалы.
Да, ну вот есть такие сведения, да. Ну, вот нам поучение такое, да, мы не знаем, что будет с нашими костями, но знаем, что...
Ну, а в России нет такой традиции.
Надо иметь послушание.
Скажите, пожалуйста, а в чем, зачем Но вы уже, наверное, ожидаете, что будет большая очередь из паломников.
Не знаю.
Нет?
Не знаю.
Ну, можно же предположить.
Как?
А зачем вообще людям приходить к мощам святого? А почему нельзя помолиться, например, перед его иконой дома? Зачем идти? Это, наверное, вопрос не только относится к селу Иоанну Афонскому, но вот мы помним многокилометровые очереди к поясу Богородицы, помним очереди к другим святыням, которые привозили в Москву и привозят довольно часто. А почему нельзя просто помолиться образу, нельзя помолиться дома, в храме? Зачем выстраивать вот эту длинную многочасовую очередь?
Везде можно помолиться, да, естественно, можно помолиться, да, и без образа, да, даже без иконы, Бог и святые его слышат, они возносят, святые возносят свои молитвы к Богу, и Бог исполняет наше прошение. Но когда мы соприкасаемся вот непосредственно, как бы, ну, условно говоря, как бы живым святым, да, вот это вот его плоть, вот это вот его, положим, или череп, или кости, в Священном Писании говорится, что тень апостолов исцеляла, одежды их, когда возлагали. То есть вот это вот такое, поскольку человек состоит из души и тела, то вот это такое овеществленное общение, оно оказывает благодатное воздействие и на душу, и на тело.
А как нельзя относиться к мощам святых?
Нельзя?
Да.
Ну, кощунственно каким-то образом.
Тут скорее вопрос, как лучше не приходить?
В состоянии неготовности. Мы приходим для того, чтобы... Мы приходим и просим святого, помоги мне. Но просим, потому что у нас есть беда, у нас есть нужда. Или мы благодарим святого за то, что он оказал нам уже какую-то помощь. Вот когда мы смиренно просим, когда мы сердце свое повергаем ниц пред святыни, то тогда наши молитвы будут услышаны. А если это надменно, или это просто одолжение, пойду свечку поставлю, он мне должен помочь, ну тогда сомнительно, чтобы такая молитва была услышана.
А часто можно услышать, что к святым и вообще лучше не приходить с какими-то просьбами такими вот житейскими. С одной стороны, можно понять, люди приходят, потому что зачастую идти больше некуда, что это какая-то последняя надежда, последний такой рубеж, когда человек уже отчаялся получить какую-то помощь, да, то он идет к мощам, просто к Богу обращается со своими просьбами, молитвами. А иногда можно услышать, что это не самый лучший путь, что вот мы не должны говорить Богу «дай, дай, дай». Так же, наверное, и со святыми, или нет?
Ну, да. В том плане, что это не самый возвышенный, не самый духовный путь, потому что Бог и святые узнают наши нужды. Ну, а просто если по-человечески рассуждать, дитя не плачет, мать не разумеет, да? А мы плачем, и мы просим. Простые люди, простые сердцем, они говорят, Господи, вот у меня то плохо, у меня это не получается, дай мне. Вот мы, нам часто приносят свидетельства, говорят устные или письменные, свидетельства помощи князя Даниила. Ну, может быть, смешно и наивно звучит, но, тем не менее, говорят, князь Даниил помогает в квартирных вопросах. Плохо или хорошо? Ну, кого-то для того, кого это не волнует, вопрос ему неинтересно, а для кого это насущно и важно, жизненно, он просит всех и вся, да. Уже отказали в очереди, а женщина берет, вспоминая, как мать ее молилась, берет акафист, сходит по этим по очередям, где ей отказали, молится князю Даниилу и получает просимое.
Но ведь это же не потому, что князь Даниил помогает именно с квартирным вопросом. Ну, вот это как же всегда говорят, что нельзя находить святого, который помогает в вождении автомобиля, святого, который помогает с квартирой и так далее. Так,
но есть патроны, разные. Святые, они готовы во всем нам помочь. Ну, вот только мы бы творили Божию, волю Божию и жили бы, хоть чуточку были похожи на них. Это вот это очень важно. Вот когда в ссылке, например, были люди, кто-то там поехал в Москву, и одна верующая женщина, прихожанка Даниила монастыря, сказала, давайте соберем деньги на свечу, поставим князю Даниилу. Кто-то отозвался, а кто-то нет. Тот, кто отозвался, потом их досрочно отпустили, а эти там еще свой срок отбывали. Ну, не знаю как, но Бог слышит святых. Бог слышит святых, а святые слышат нас.
Давайте напомним еще раз, что с 20 по 24 сентября будет глава Силуана Афонского, святого преподобного Силуана Афонского, находиться в Московском Даниловом монастыре. А как будет доступ осуществляться, до которого часа, из которого, или круглосуточно?
От половины шестого утра.
От 5:30.
И часов до 10, но если будет нужно, то храм будет открыт всегда. И вот это вот люди могут прийти в Троицкий собор. В Троицком соборе будет совершаться богослужение, утреннее, вечернее, будут совершаться молитвословия о Силуану Афонскому, да, в течение дня.
Спасибо. Я напомню, что архимандрит Алексей Поликарпов, наместник Московского Свято-Данилова монастыря, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин. Всего хорошего и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».